Заводила храмы летняя заря, распинали хамы батюшку царя. Серая шинелка ростом невысок, на Голгофу горку заскрипел возок. Перед всей страною лечь ему костями, с венчанной женою, с малыми детьми, поклонясь иконам низко до земли, по кремнистым склонам босы побрели. Ох, не было молодчика, славного налетчика, офицера смелого. Да не нашлось крестьянина Ивана Сусанина из народа целого. И никто спасти не смог. Вам 300 лет, ребята, да словно три денька. А где ж была я слава, добрый государь? Русская держава, да царский твой стихарь. А кто тебе служили с клятвой на устах? Головы сложили на 7 фронтах. А кто тебя любили? Где ж теперь о ней? А в придорожной пыли их прокляли, убили, да в мировой войне. Ох, не было молодчика, славного налетчика, офицера смелого. Да не нашлось крестьянина Ивана Сусанина из народа целого. И никто спасти не смог. Кровью умываться будут вспоминать. Да как никто спасти не смог, да за него костями не лег.
Добрый вечер, дорогие радиослушатели. В эфире программы «Благовещение», я ее ведущий Евгений Данилов, а в гостях у нас сегодня доктор исторических наук, ведущий научный сотрудник Института российской истории, писатель, автор многих исследований, посвященных представителям императорского дома России, Александр Николаевич Баханов. Добрый вечер, Александр Николаевич.
Добрый вечер. Очень рад нашей встрече.
надеюсь на то, что встреча у нас первая, но не последняя. Сегодня мы хотели бы поговорить о одной из последних работ Александра Николаевича «Распутин. Быль и не быль». Книга весьма любопытная, на меня произвела она сильное впечатление. Книга во многом ломает устоявшиеся представления об образе старца Григория Распутина. Я не случайно начал с песни матушки Людмилы Кононовой «Золотила храмы летняя заря». Песня эта звучала на наших эфирах уже, но она вообще посвящена теме крушения монархии, крушения Российской империи. В песне есть слова «Реки крови хлынут с царского креста», и то, что мы наблюдали после падения вынужденного отречения, собственно, так и вышло. То, что происходило с Распутиным, то, что происходило с созданием некого пропиаренного либеральными средствами массовой информации тогдашними и позже уже советскими СМИ, создание некого образа Распутина. Образ этот, к сожалению, укоренился в общественном сознании. Вот, Александр Николаевич, как вы вообще пришли к идее написания этой книги? Я знаю, что были работы и других историков, были люди, которые пытались как бы изменить этот миф, эту мифологему, но ваша книга, наверное, одна все-таки из основных и наиболее фундаментальных на сегодняшний день. Издана она в издательстве «Вече».
Это не случайный, как говорят, выбор, это не ангажировано какими-то интересами, сиюминутными страстями. Я довольно долго поднимался к этой проблематике, потому что в центре интереса у меня были проблемы управления империей. Экономические, социальные и, так сказать, административные проблемы Российской империи вот периода канунов, периода предшествующей революции 20-30 лет. И вольно или невольно я вынужден был подняться туда, где осуществлялась, где обитала самая верховная власть русская, и посмотреть оттуда, посмотреть, что это была за власть, какими она импульсами руководствовалась, какие были ее предначертания, что она могла и что она не могла в тех реальных условиях. Вот так постепенно, это старая история, постепенно я обратился к фигуре, к личности последнего императора Николая Александровича. И, естественно, все, что было связано с ним, привлекло также мой пристальный интерес. И в этой связи, конечно, возникла фигура Распутина, возникла вся вот эта вот история, которая называется «Распутиниада». И мне захотелось разобраться. Скажу сразу, что я принимал на веру в свое время, 20 лет назад, я был уверен, что все, что говорят о Распутине, все правда, потому что говорили как бы все.
А ведь
или
что,
почти все.
То, что происходило в советские времена, наверное, многим памятна книга Косвинова «23 ступени вниз», которая появилась в журнале «Наш современник», очень активно пошла в народ, распространялась, там ксерокопировалась. И потом фильм «Агония» Лема Климова, который как бы очень талантливо развил вот многие мысли, которые там были заключены, которые, в общем-то, в красивой обладке на самом деле были ложными.
Да, конечно, понимаете, есть художественные произведения. Никто никому же не придет в голову изучать войну 812 года по произведению Льва Толстого. Естественно, есть законы художественного творчества, есть исторические законы исторического творчества или исторической реконструкции. Мы не будем говорить, каков фильм Лима Климова, так сказать. Другое дело, там Касвинов, он уже умер, все это старая история, бог ему судья. Я хочу сказать, что вот все эти стереотипы, вот почему возник такой взгляд на Распутина, такой взгляд на монархическую власть? Просто так нельзя сказать, это был жидомасонский там заговор или еще какой-то заговор. Это упрощение и опошление русской истории. Это очень глубинные органические проблемы, которые во многом вытекали не из последних десятилетий, связаны были с формированием определенной этнокультурной среды. Процесс начался, ну, по крайней мере, с Петра Первого, когда началась эта европеизация, когда элита русская пошла обучаться у безрелигиозной Европы, потому что уже в XVIII веке Европа фактически была, те страны протестантского мира, они были уже безрелигиозны и безрелигиозны. Наступило вот это расщепление между элитой и как бы социумом, массой, как говорит народ. Что такое народ? Это, ну, условно говоря, основная толща населения. Народ оставался в системе традиционных ценностей, традиционного мировосприятия. Элита, так сказать, естественно, теряла все эти корневые связи. И образовался вот этот, так сказать, этот разрыв. Это старая история, я кратко тут говорю, то, что вот в свое время славянофилы называли словом «средостение», вот как нарост на живом теле России с бюрократией. Но бюрократия – это аристократия, это чиновничество, аристократия, дворянство, элитарные слои, в первую очередь. Поэтому фигура божьего помазанника не стала восприниматься как фигура исключительная. Совершенно было выброшено вот то православное представление каноническое о царе как устроение Божьем. Его стали воспринимать монарха как одного из прочих, наделенного лишь безбрежной прерогативой. И отсюда вот пошла вот эта, так сказать, негативная критическая волна, которая вот достигла своего самого вопиющего, самого возмутительного и самого оголтелого такого проявления как раз в распутинской истории, где практически все от начала до конца сплошная ложь. И удивительно не то, что кто-то лгал, а самое потрясающее в этой истории, что в это верили.
И поверило, в общем-то, большинство.
Да, 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 да. Причем люди, что поразительно, которые стояли рядом с венценосцами, которые были вхожи даже в их дом, и тем не менее они становились жертвами облучения ложью. Вот эта история, она вообще очень характерна для таких периодов экстремального существования культуры, там, страны, нации. Потому что это некая атмосфера психоза возникает. Так было во Франции в конце 18-го года. Все же верили, что, так сказать, ну, основная масса верила, что Мария Антуанетта развратная, и что живет с сыном, там, и криминировали это инцестом и так далее. Ну, верили же, французское общество, так сказать, революционное, все же верило в это. И в том, что многие аристократы верили, которые тоже знали и так далее. Надо понимать, что есть эпохи психоза, который воспринимать адекватно можно только тогда, когда ты понимаешь, в какой атмосфере это все родилось.
А у меня такой вопрос будет, Александр Николаевич. А в какой степени вера верой, в свое время говорилось про Октябрьскую революцию, что вот весь народ поднялся, пошли там, взяли зимние. Сейчас выясняется, что на самом деле за всем этим стояли вполне конкретные силы. И даже участвовал финский спецназ. Захват этих мостов телеграфов осуществляли люди, по сути дела, ангажированные немецким генштабом. Вот в случае с Распутиным, кто был заинтересован вот в раскручивании этого мифа, в пиаре таком отрицательном, антимонархическом? Вы в своей книге пишете, что здесь поучаствовали, к сожалению, и представители монархических кругов, и Дума тогдашняя с тогдашними главами, и Гучков, Родзянко, и даже Шульгин, принимавший отречение. Вообще у нас удивительные, конечно, монархисты. Я их в кавычках, так сказать, называл бы монархистами, а антимонархисты скорее были. Плюс, конечно, та публика, которая создает общественное мнение, журналисты. Пресса, желтой прессы тоже было полно, как и сейчас в предреволюционные годы. Но где здесь такой нездоровый интерес, погоня за сенсацией, за увеличением тиражей, а где заказ? Вы там вот одну историю рассказываете после покушения, когда один из желтых журналистов оказался чудесным образом в Покровском и посылал телеграммы в свою редакцию.
Вы знаете, был и заказ. Были и инспирации. Но удивительно, в общем, если широко глядеть, а не обращаться к частности. Арнольд Тойнбек как-то очень хорошо написал в свое время, говоря о вот, восстании декабристов 1825 года, что это совершенно удивительное явление, потому что во всех странах европейских, историю которых Тойнбек хорошо знал, дворянство и офицерский корпус, высший офицерский корпус, являлись всегда опорой власти традиционной, опорой монархии. И только в России сложилось такое впечатление, когда те элементы социальной среды, которые выросли под сенью монархической власти, которые благоденствовали под этой сенью, они являлись носителями антигосударственных и разрушительных тенденций. И вот отметили, что действительно удивительно смыкание различного рода элементов. Кому-то платили, а кому-то не платили, скажем, там, Родзянко, председатель Государственной Думы. Естественно, что ему не платили. Он находился в состоянии психоза, он видел образы и звуки, которых в реальности не существовало. И скандал для пропаганды вот этого очень грязного и очень деструктивного мифа о Распутине в том виде, как его делал. Родзянко сделал больше, чем какой-нибудь Ленин. Потому что Ленин, большевики, там, радикалы, они этим не занимались. Эту роль выполняли совершенно другие элементы, которые, естественно, когда возникла волна революционных, они были смыты в одну секунду. И вот этот удивительный симбиоз, понимаете, совершенно или диффузия, как угодно, если пользоваться терминологией такой наукообразной.
Выше генералитет, опять же.
Генералитет. Почитайте воспоминания Деникина. Он, не зная ничего про царицу, бросает облыжное обвинение, потом говорит, что история разберется, в том, была она права или нет. Но если ты бросаешь обвинение, а потом спишиваешь на историков, понимаете, самое поразительное, что все построено на песке. Все, вот в чем обвиняли Распутина?
Да, вот я хотел бы, чтобы вы подробнее этого коснулись. Обвиняли?
Главное,
во-первых,
ведь
немножко сказали о его биографии, буквально пунктирно, потому что это все достаточно известно. И вот по поводу тех мифов, которые уже отложились, устоялись и до сих пор живут, к сожалению.
Некоторые умерли. Я сейчас вот начну с конца, как бы. Самое страшное обвинение, которое инкриминировалось Распутину, естественной царской семьи, царю с царицей, что они общались с Распутиным, который ангажирован Германией. Тогда шла мировая война, главное противостояние было между Россией и Германией, жесточайшая была военная схватка. И обвинение в пособничестве врагу, а Распутину именно это приписывали, и косвенно приписывая это венценосцу. являлось самым страшным и самым омерзительным делом, которым занимались вот господа с хорошей генеалогией. Теперь, что касается Распутина. Это был крестьянин Тюменского уезда, Тобольской губернии, села Покровского, Григорий Ефимович Распутин, который родился в 1869 году и был убит в возрасте почти 50 лет в 1916 году в декабре в особняке князя Юсупова. Распутин были обычная крестьянская семья. Сразу скажу, что фамилия Распутин никакого отношения, в отличие от того, что уверяет там Разинский, слово «распутство» не имело. Это очень старая сибирская фамилия, которая зафиксирована с фамилиями крестьянскими. Тут сложная история, понимаете. Они, по сути дела, стали возникать только в XIX веке. Это другая история, другая тема. Но я попутно замечу. Тем не менее, прозвище «распуты» носили предки там, краеведов установили, по крайней мере, до XVII века. И это, скорее, ближе всего к слову «распутица». И отсюда вот эта фамилия. Причем писали не «рас Путин», а «рос Путин». Они были «рос Путин», писалось через «о» и так далее. Потом, когда Родинский вот это все сочинял, он все это выкинул, конечно, ему не нужны никакие исследования, ни краеведческие, ни этимологические. И, значит, вот он жил там, в этом Тюменском уезде, и в какой-то период, в каком-то возрасте, с ним произошло удивительное духовное превращение. Вдруг почувствовал себе удивительную духовную какую-то потребность. Стал совершать паломничество по монастырям, и в первую очередь пошел в известный тогда вот там на Урале, в Сибири, Верхотурский монастырь, где был такой старец Макарий, очень благочестивый, который славился своей прозорливостью и молитвенным усердием. И он пошел к этому старцу, он хотел принять постриг. Старец сказал: «Ты нужен людям, иди в мир». И он пошел в мир. И он действительно был наделен Распутин. Это сейчас уже как бы не подлежит сомнению. Даже все враги, злопыхатели, они признают, что он обладал удивительным даром. Ну, некоторые говорят, что он там гипнозом занимался якобы, что он своих жертв там гипнотизировал, потом как бы совершал с ним все, что хотел. Ну, это, конечно, все из области тоже такого мифотворчества. На самом деле он обладал этим даром молитвенного чудотворения. Это посылает Господь, это не объясняется, это можно только констатировать как факт. Как это сложилось, почему именно ему, почему не ему, это мы не будем с вами обсуждать. И вы понимаете, что это не тема для беседы, мы тут ничего не расскажем. Тем не менее, факт есть факт. Он действительно своим молитвенным усердием он добивался удивительных, так сказать, результатов. И вся трагедия распутинской истории стала в том, что он оказался у кровати наследника русского престола. В тот момент, когда ему он был уже безнадежен, и молитва вернула его практически в этот мир.
Причем это вы пишете в своей книге несколько раз
происходило. Это было несколько раз.
Были ситуации без участия Распутина.
Это было несколько раз. Это абсолютно достоверно установленный факт. И вот многие исследователи стараются это проскочить, прошмыгнуть там мимо этого. Но есть свидетельства абсолютно достоверные. Людей, которые наблюдали, которые к Распутину не имели ни малейшей капли симпатии. Но, тем не менее, они вынуждены были, в силу просто объективного восприятия жизни, они вынуждены были признавать эти удивительные способности. Это действительно было так. А отсюда возникла вот эта удивительная связь, как бы, так сказать, с царской семьей, когда он стал их духовным наставником, как бы духовным соратником. И они встречались время от времени. Встречи были чрезвычайно редкие. Он приходил в царский дом только в тех случаях, когда болел цесаревич. Никаких вот таких обычных посещений, там, царского дворца. Тем более там пишут, что он там сидел.
Все это микрошонство, это все чистая клевета.
Это все вымыслы, абсолютные вымыслы. Его приглашали в царский дом только тогда, когда болел цесаревич. В первую очередь тогда.
Я бы хотел, чтобы вы развеяли вот этот миф, который до сих пор живет и у Родинского, и в других книгах о связях Распутина с хлыстами, с хлыстовством. Но были консисторские расследования, да. Причем предвзятые весьма. То есть все расследования сводились к одному, накопать какой-то компромат на Распутина. И чудесным образом ничего не находили.
Вы понимаете, вот мне прям хочется обострить нашу беседу. Вот кто такой Родзинский? Он же профессор духовной академии. Откуда он знает, кто такие хлысты? И что такое хлысты? Придумал Родзянко, который популяризировал эту идею. Киренский там писал. Ну, с теми ладно, с теми все. Это ныне живущие, столько опубликовано, столько всего выявлено. Хлысты – это совершенно другая история. Было три расследования церковных, официальных. На него доносили, его обвиняли. Священноначалию доносили. Батюшки местные даже клеветали на него, потому что, когда он стал центром интереса в своем селе...
Ну, сработала зависть
обычная. Сработала обычная человеческая зависть. Причем они не могли ничего ему вменять, они стали говорят, что он там неподобающим образом ведет себя с женщиной. Какие-то слухи, намеки и так далее.
Причем на человека, который большую сумму на храм...
Никакого отношения к хлыстам он не имел. Это ясно совершенно. Это совершенно другая антиправославная секта. Мы об этом тоже не будем говорить. И он жертвовал на храмы, он, так сказать, абсолютно был православный христианин. Он совершал паломничество. Он абсолютно соблюдал вот всю церковную повседневную жизнь, весь канон церковной жизни православного христианина и так далее. И семья у него была православная, и ничего там такого. Конечно, у него были какие-то слабости, там что-то он ошибался, это понятно. Это у всех есть. Я не считаю, что он был человек святой жизни. Я знаю других святых наших, русских и вообще православных. Я понимаю, что как бы Распутин не очень попадает туда. Хотя и как бы обвинять его в каких-то грехах, у меня рука никогда не поднимется, потому что надо христианину не чужие грехи считать, но свои обратиться.
Тем более никаких доказательств никаких, и не обнаруживается при никаких, ближайшем рассмотрении.
Никаких. Все какие-то слухи, видения, кто-то кому-то сказал. Поговорим более подробно. Во всяком случае, ничего достоверное, кроме того, что он действительно вот он выпивал. Это факт, действительно. Он любил Мадеру, это известно. И единственная же, конечно, ошибка в том, что он, выросший в простой среде, он, когда его звали в золоченые палаты, он, ну, по-русски говоря, немножко обомлел от этой роскоши. Он попал в тот мир, о существовании которого он даже не представлял. Вот когда он попал в эти золоченые хоромы...
Испытание медными трубами.
Да. И когда дамы, эти господа, холеные, эти аристократы в золотых своих дворцах принимали его и перед ним заискивали, то, конечно, вот тот самый извечный человеческий грех гордыни, я думаю, он тут проявился. Хотя я, еще раз хочу сказать, я не буду бросать облыжных обвинений, потому что, в общем, даже то, что достоверно, очень на зыбком фундаменте основано.
А вот по поводу фальсификации документов вы в своей книге пишете,
да,
по поводу...
Ну, это уже был, да, это была уже целенаправленная...
Материалов филерской слежки,
это, конечно, это, да, это была уже целенаправленная акция, безусловно, потому что была большая политическая игра. Некие чиновники просто творили как бы игру во имя своих карьерных соображений. А потом, знаете, всегда же информация – сила. Политики в особенности. Кто владеет информацией, журналисты это прекрасно знаете лучше меня, я думаю. Тут имеет определенные козырные карты на руках в большой игре. И поэтому, конечно, так сказать, иметь информацию, иметь компромат, да, тем более на человека, который дорог и ценен верховной властью. Конечно, это был большой соблазн, большой интерес. И поэтому сочиняли. Там, конечно, я вот не хочу, все время эта история очень популярная, в эмиграции, на что-то масоны, так сказать, там заговор. Вы знаете, я вот честно могу сказать, я в свое время, когда-то был в дискуссии, тоже Владыка Иоанн Снычев, вот покойный петербургский, он мне сказал, что почему вы не верите, у меня задал Владыка. Я говорю, ну, вы знаете, Владыка, я поверю, если я увижу что-то. Я все-таки историк, понимаете, я должен отталкиваться или от прямых документов, или от системы косвенных доказательств. То есть у меня должна быть система некая, аргументация, которая позволяет мне делать определенные выводы. Вот что касается масонства, там нет ничего такого. Но, тем не менее, я думаю, что те люди, которые были представлены, во всяком случае, вот один из них, Джунковский, который был действительно известным масоном, я думаю, что это уже была такая, знаете, масонская пиарская акция, потому что представить, составить сводку неких материалов, повесить на них гриф полицейские данные, то есть секретные наблюдения, и потом предложить это публике.
Запустить в оборот.
Да,
на всеобщее
обозрение. Это был очень сильный ход, потому что все всегда хватались вот за эти вот выписки, причем они именно не документы, как наружу наблюдение, а выписки. Выписки. Первичных материалов нет, все уничтожено, понимаете? То есть некие выписки, выглядит это так, на листе бумаги напечатаны эти тексты. Я видел самые оригиналы, которые вот гуляют по всему свету, во всех книгах, и у нас, и за границей, везде воспроизводятся. На листе пищи бумаги напечатаны тексты какие-то, и поставлены некие даты, там, 15 февраля, а потом вдруг 23
даже
марта.
Даже не на официальных бланках.
Да, ничего, абсолютно. Кто печатал, где исходный материал, где, собственно говоря, первичный материал. Но они там ошиблись, эти фальсификаторы, потому что в России вот в центре было все уничтожено, филерские наблюдения вот эти, полицейские. А вот, скажем, в Тюмени оно осталось. И вот если сопоставить вот эти выписки, я еще раз хочу сказать, что это не выписки, с подденными записями вот местных чинов полиции там в Тюмени, то выяснится, что ничего общего с тем, что вот сочиняли здесь, в Петербурге. И у меня есть подозрение, что это Джунковский сочинил. Что это, так сказать, он на этой Неве работал, там Белецкий и Джунковский.
Ну, да, особо. Два высокопоставленных чиновника.
Да, высокопоставленных чиновника полицейских чина, да. Потому что когда их выгнали, то и кончились и все эти выписки и так далее. То есть там масса материала, который тут можно говорить, и обсуждать, и критиковать. Но я вам хочу сказать одно, что... Меня очень поражает интерес к этой проблематике. Вот почему через 100 лет вы сейчас никого не интересует, был ли Распутин агентом Германии. Это тема не актуальна, да? Сейчас уже все это улетело давно, и уже никто не обсуждает. Вот он был агент Германии, он был шпионом немецким и так далее. Эта тема ушла.
То, что реальные шпионы обнаружились.
Да, во-первых,
реальные шпионы, во-вторых,
ни малейшего, так сказать, подтверждения, нет ничего подобного, это все ушло. И теперь, значит, разврат в наше время, эпоха, так сказать, повышенного интереса к самым темным, самым грязным страницам человеческого существования. Вот разврат, и что у него там, и гаремы, и что только не пишет, и какие фильмы, даже видел кое-какие фильмы, уму непостижимо, что они там насочиняли. Сейчас разврат. Но ведь, понимаете, и для этого-то нет никаких, абсолютно никаких аргументов, которые позволяли бы сказать, да, вот действительно он, так сказать, занимался там, я не знаю, чуть ли не свальным грехом. Вот хлыстовство зачем оно тут вытаскивалось на...
И обвинения были совершенно бездоказательные в интимных отношениях
абсолютно
с императрицей.
Нет,
что ж, вообще ни в какие ворота.
Это вообще, ну, императрица, понимаете, она...
Высокопорядочная, благородная женщина.
Ну, она святая сейчас, вообще уже все, уже с императрицей уже объяснять не надо, потому что они на икону вознесены, и уже тут... Я не знаю, что можем сказать, вас лет, так сказать, они все прославлены. Их Господь прославил, тут не хотели, это другая история. Хотели, не хотели, но православный народ узрел, и Господь прославил их. Явил нам в лике святых, мучеников. Она идеально, совершенно нравственное существо. Для нее понятие «плохое» и «хорошее» не имело оттенков. Понимаете? В этой категоричности тоже в бытовом смысле было очень трудно общаться с людьми. Потому что мы все как бы вот там хорошие, плохие, но да, у нас есть какие-то полутона, у нас есть такие мягкие акценты, мы стараемся. Да, но он сложный человек, просто сразу же скажешь, он подлец, мы говорим, да, он там необычный человек, ну и так далее. Вот у нее-то как раз, почему ее-то, собственно, не любили, потому что она никого не критиковала, никого не пыталась принизить, доказать свое величие, она просто не общалась с этими людьми. И пренебрежение к себе не прощает никто, а аристократия в первую очередь. Потому что для того, чтобы понять, какая там спесь, надо это долго и подробно изучать. Потому что так вот обычному человеку у каждого есть гонор, что называется, у каждого есть тщеславие, у каждого есть амбиции, там спесь. Но такая спесь и такие амбиции, которые переполняли русскую аристократию, в данном случае Монегова, отыскать просто аналогов в истории, может быть, только римское, времен Цезаря, там аристократия римская. Это немыслимый совершенно уровень.
Я напоминаю, что в эфире Благовещения Александр Баханов, доктор исторических наук, писатель. Разговариваем о его исследовании «Распутин, быль и небыль». Александр Николаевич, такой вопрос. У нас христианская радиостанция, христианская программа. И, конечно, нашим радиослушателям интересно было бы из ваших уст услышать, насколько те идеи, которые проповедовал Распутин, известно, что вышло несколько книг с записями его размышлений, мыслей,
да,
насколько они соответствуют христианству и православию.
Ну, вы знаете, я, конечно, не богослов и не теоретик, мне трудно тут выносить свои заключения. Есть люди по каноническому праву, есть богословы, есть подвижники благочестия, это, наверное, уместнее, и у них спрашивать. Я только вот своей непросвещенной такой маленькой вершины могу сказать, что ничего противоречия православию там нет. Найти там о любви, о ценности, так сказать, веры в Бога, о преданности, о смирении. Вот в основном вокруг этого все и вращается. Все его мысли, размышления, сохранились целые тетрадки, которые его почитательницы вели. И они записывали его, так сказать, суждения, его учения такие христианские. И ничего там, что как бы отходит и противоречит. Там нет даже нигде критики священства, понимаете? Хотя многие священники... Его воспринимали не просто плохо, они были его открытыми врагами. Да он никогда себе даже этого не позволял. Он не позволял себе даже критиковать своих врагов, что свидетельствует как бы, в общем-то, о таком вот очень смирении, великой добродетели, великое, так сказать, преимущество человека православного над всеми остальными. Там даже этого нет. Поэтому я, например, со своей стороны не встретил. Хотя, как вы понимаете, я читал все, что можно читать, и даже то, что читать никогда не следовало, и то, что даже мы приписывали, а не только то, что точно вышло как бы из-под его рук.
Александр Николаевич, не секрет, что дьявол есть отец лжи, и после, уже в советские годы, появилось целый ряд работ, основанных на вот этих материалах, определенно фальсифицированных. Появились фальсификации мемуаров той же Вырубовой, и некоторые другие вещи, тот же Илиадор Труфанов, книга была, по-моему, переиздана у нас даже.
Ну, раз в пять уже переиздана, без комментариев.
Вот «Святой черт», потом некого французского исследователя. Вообще, по следам этих первоисточников, многие уже и в дальнейшем работали, и на Западе многие принимали совершенно некритически эти труды, эти мемуары. Вот почему так происходило? Это был какой-то заказ. Ну, понятно, что советская власть была заинтересована в том, чтобы очернить монархию, ее наиболее ярких представителей, прежде всего государыню и государя. Насколько этот весь черный пиар был успешен? И второй у меня будет вопрос. Какая реакция была ваших коллег и читателей на вашу книгу «Распутин», который во многом этот черный пиар пытается развенчать?
Ну, вы знаете, здесь вот что надо иметь в виду. Вообще в советские годы, первые десятилетия, эта тема вообще была закрыта. 20-й год, последний отблески, там что-то прошло. А потом лет на 40, по сути дела, до книги Касвина, вообще царская тема практически. Какие-то работы просто с описанием жизни, там, так сказать, монарха, там, его судьбы, его брака, там, это вообще ничего не было. Даже вот открытки какие-то, фотографии, я сам был свидетелем, букинистические магазины не принимали, альбомы с царским портретом, букинистические магазины не принимали, потому что не те портреты, не брали это. Если, скажем, там, 30 лет Дом Романов, нельзя было букинистический магазин отнести альбом и сдать его, на... не принимали и так далее. Интерес к этому оживился на Западе. Вот когда было 50-летие, вот когда появился этот фильм этого Шефнера, Николая Александра, когда вышла книжка Мэйси, и параллельно с этим вот появился Касвинов, это был заказ, естественно, от идеологических органов, для того, чтобы не создать благостного облика, и для того, чтобы вот бить осиновый кол, который они думали, что они вбили тогда в 18-м году, а выяснилось, что не вбили. Потом началась, так сказать, очень вот такая активная деятельность православных мирян, в первую очередь, ну и некоторых-то священнослужителей, по канонизации царственных мучеников. Эта деятельность расколола эмиграцию. Там были бурные страсти в эмиграции, бушевали много лет. В конце концов, русская зарубежная церковь в 81-м году, значит, прославила.
А в 2000-м уже и...
А в 2000-м, да. Но борьба шла уже с церковью, с Христом, по сути дела, с православием. Вообще борьба, знаете, ведь... По сути дела, вот я вам могу сказать так, что борьба сейчас раскручена Распутина в таком грязном обрамлении, это же ведь покушение на канон. Это же, по сути дела, проблема деканонизации. Вот никто об этом не говорит, но это существует. У меня вот в приватных беседах такая мысль прозвучала, что, по сути дела, в 2000 году архиерейский собор поторопился с канонизацией. Вот не все обстоятельства были выявлены. Я не хочу никаких имен называть, я не хочу здесь никого заглазно кого-то называют, но тем не менее такие настроения есть. Причем они вбрасывают в православную среду извне, естественно. К сожалению, вот они дают тут кое-какие отдельные всходы. И когда с такой рьяной ненавистью вот в священначале относятся к Распутину, потому что Распутин до сих пор является жупелом, то возникает вопрос, очень, так сказать, закономерно возникает в голове любого человека. Ну, если святые праведные, царь и царица были такие хорошие, они святые были, ну как же они могли общаться 10 лет?
С сомнительным персонажем.
Да не просто сомнительным, во всех отношениях. Ведь у Распутина нет ни одной положительной черты. Вы почитайте Родзинского. Ни одной. Ни одной нет. И поэтому, естественно, косвенно пытаются замарать лики царственных мучеников. Это очень грязная игра. Конечно.
Которая сегодня продолжается.
Сегодня, да. Вот я говорю, здесь много от глупости, от традиции, от жажды просто сенсации, интереса к грязи, там, к потаенному, к забытию. Это есть тоже. Но я могу вам честно сказать, поверьте мне на слово, здесь есть, конечно, определенные тенденции, которые инспирируются различными кругами такого, я бы сказал, русофобского настроения, а их достаточно и у нас в стране, и за границей. И поэтому вот отсюда такой интерес. Раз вот он такой, значит, все остальное не имеет значения. Ну, я самый яркий пример, я вот который раз могу сказать, это живой автор, и я, так сказать, с ним полемизирую публично, это Эдвард Радзинский. У него весь фальсификат, у него все, что ниже пояса, понимаете? У него совершенно деформированное сознание. Эта книга поимела publicity колоссально, она была продана в Америке, там по всему миру, 30 стран. Чтобы... Вот они берут эту пошлость, исправим. Вот этот русский автор, который вот на основании, как он заявляет, уникальных материалов, которые никто не видел, он разгадал тайну Распутина. Вот вам сейчас я вам скажу. Это, конечно, мерзкая позиция, отвратительное поведение. И мне просто хочется диву даюсь, но как же можно, понимаете, в наш век, в общем-то, мы обязаны быть толерантными, если люди, даже если ты не верующий, даже если ты не ходишь в храм, даже если ты не знаешь, что такое икона, и как там ногой, извините за выражение, рукой крестится, но даже если ты никакого отношения не имеешь к христианству, к православию, но есть же люди, которые почитают и молятся. И как можно не уважать чужую веру в наш век и при этом называть себя цивилизованным человеком? Это варварство самое дикое, самое примитивное и в самой отвратительной форме.
Я думаю, там еще просто писатель, драматург Родзинский. Все-таки истории нужно учиться, критическое отношение к тексту, текстология, археография. Люди годами все
надо уважать историю, понимаете, потому что это мир наших предков. И там было всякое, и там было много плохого, но там же было много хорошего. И нельзя же только видеть тьму, маразм и распад. Да не было такого ни вообще в русской истории, ни в русской истории периода заката монархии. Да, там было очень много проблем, там было очень много, так сказать, безумно, но тем не менее там много было света.
Тем более надо понимать, что шла откровенная пиар-акция по подрыву, по уничтожению монархии, в которой вот распутинская тема сыграла немаловажную роль.
Ну, у Керенского есть вообще тезис. Если бы не было Распутина, не было бы Ленина. Видите, какая удобная формула. То есть не было бы Распутина, значит, революции бы не было. И Ленин не пришел. Значит, Ленин как бы результат деятельности Распутина. Ну, что это сказать? Это болезнь сознания. Ну, понятно, Керенский себя хотел оправдать, провал, свой банкротство и так далее. Но ведь эти тезисы до сих пор существуют.
Ну, собственно, вся эта вот литература подметная,
дорогостоящая, да, все равно существует, да.
Выходила на деньги немецкого генерального штаба, все эти окопные правды, которые огромными тиражами.
Ну, это мы знаем. Большевики вообще содержались, они были содержанками. Другое дело, что они проиграли немцев, потому что они были настолько аморальные, что они не могли никому служить, понимаете, своему интересу. Это другая тема. В данном случае к большевикам вся вот эта проблематика не имеет никакого отношения. Потому что я еще хочу сказать, что вот дискредитировали, инсинуировали по адресу вот Распутина, царской семьи, не большевики. Понимаете, они просто брали потом это как уже, так сказать, готовый продукт и использовали в своей игре, там, когда надо было. Они ничего не инспирировали. Там единственное, вот эта Леодором книжка, там Горький собирался ее спонсировать. Там единственное, что известно, вот что Сергей Максимович воспламенился. Жутко интересно.
Ну, наверное, не случайно это интерес Горького, да, все-таки он очень дружил с большевиками в тот период.
Он дружил
потом
с большевиками, причем книжку он не знал. Он знал, что он, так сказать, правду хочет Леодору рассказать о разврате, о развратном поведении Распутина в царском доме. Это так воспламенило буревестника революции, что он готов был устроить издание этой книжки за границей через свой канал, через свои связи, через свои финансовые возможности.
У меня все-таки, я вернусь ко второму своему вопросу. Какова, Александр Николаевич, была реакция ваших друзей, историков из ближнего круга и оппонентов, и читающей публики? Для многих мне книга Суворова, Виктора вспоминается, «Ледокол», которая во многом меняло устоявшееся представление о начале Второй мировой войны и вызвало большую полемику, более 30 оппонирующих книг появилось.
Да,
вот
знаю.
Что касаемо вашей книги «Распутин были не были». Кстати, сразу спрошу, где ее могут наши радиослушатели приобрести. Издательство «Вечи» выпустило эту книгу, и, я так понимаю, некоторые ваши другие книги. Где их можно купить?
Ну, откровенно говоря, я не знаю. Эта книжка тоже вышла какое-то время назад. Ну, наверное, через интернет самая удобная форма, как сейчас, самая доступная. Там чуть дороже, но, во всяком случае, там есть. Или прям непосредственно в издательстве «Вечи». Я не знаю, есть у них еще там. Откровенно говоря, я этого не знаю. Я не покупаю эти книги. Что касается реакции, там была разная. Люди, с которыми я общаюсь, и которые вот так как бы духовно ориентированы, которые мне в этом смысле интересны, они очень, так сказать, с интересом и сочувствием вот как раз одолевали те же самые вопросы, как и вас, как бы, ну, почему же вот люди верят? Ну, казалось бы, очевидно, да, вот, ну, почему же столько вот верит только тьме, грязи и лжи? Почему же не верит в свет? Почему вот потому и не верит? А то, что касается коллег моих по цеху, как раньше говорили, профессиональных историков, то там в основном такое молчание, полупаралич, потому что, так сказать, эти люди уже все не молодые, они сформировались в определенной системе координат и пересматривают свое усмотрение. А потом у нас ведь история-то, она абсолютно атеистическая. У нас вот историков христиан, ну, так сказать, ну, как бы тихо верующих, условно говоря, просто верующих. Ну, я вам могу по пальцам одной руки, ну, двух рук максимум перечислить. Потому что даже люди, которые занимаются историей как бы церкви, историей церковных отношений, в монастырях пишут. Вы знаете, они вот, ну, совершенно лишены понимания того, что такое благочестие. Это их право, конечно, я понимаю, никто никому не навязать веру нельзя. И, впрочем, как и без веры тоже навязать нельзя. Это их выбор, но тем не менее, понимаете, это же ведь Распутин духовная проблематика. Если бы я сам духовно не обратился, я бы, может быть, и не видел бы вот тех нюансов, тех связей, тех вот подноготных, того смысла, который окутывает не только вот историю Распутина и связи с царской семьей, но вообще как бы вот путь наших последних вот простотерпцев, венценосцев, который вот мне открылся только через православие, когда мне открылись дары как бы Святого Духа.
Я хотел бы тоже отметить вот то, что бросается в глаза, когда читаешь эту книгу и другие книги Александра Николаевича, это действительно православный христианский взгляд на русскую историю и на вот эти все трагические фигуры Александра Третьего и Николая Второго, Александры Федоровны. Но этот взгляд скорее свойственен западной историографии. Видимо, на вас повлияло знакомство с трудами. историков-эмигрантов, историков первой волны русской эмиграции.
Да нет, не повлиял. На меня повлиял, знаете что? На меня повлиял документы.
Какой-то стилистики даже, вот я
что имею. Документы, исходящие как бы вот от царской семьи, вообще от нее. Я же писал не только о государе Николае II, я же писал, у меня есть книги о Александре III, о Николае I есть у меня книжка. В прошлом году вышла и про Марь Фёдоровну писал, про вдову, значит, Александр III. Это многие другие. У меня там много всяких книг, не буду сейчас говорить, я не буду похвальбой заниматься. Если вам раскрыть мою лабораторию, я вам скажу так, что ты когда интересуешься персонажем, я иду к материалу, который является документом прямого отражения. Вот его письма, дневники, там, его непосредственная жизнь. Если нет таких вот как бы материалов прямого отражения, ну, скажем, вот в случае с Иваном Грозным, который очень интересный для меня персонаж, я сейчас очень много этим занимаюсь, и уже давно, и кое-что.
То есть это ваша последняя работа, как бы?
Ну, последний интерес, скажем так. У меня интерес вообще-то широкий, сказать, это интересно вам или публике, не знаю. Я занимаюсь сейчас проблемой Российской империи. Причем не империи как структурой просто, а империи как моделью христианского государствостроения. Потому что было две имперские модели, которые вот империя Римская, модель Цезаря, и вторая Римская. Христианской империи. Понимаете, первая империя – это империя трансляции власти, сил, цивилизации. А вторая империя – несение, так сказать, евангельских истин. Христианизация, евангелизация, род человеческого, приготовление к второму пришествию. Вот как принцип, ну, это вкратце, это там более сложное, так сказать, деление. И вот в этом смысле христианская империя, конечно, Россия была христианской империей, государством церкви, и она оставалась такой вплоть до 917 года. Это никто не хочет признавать. Сейчас уже стали раздаваться голоса, что, в общем, действительно, потому что петровские эти громады и петровские эти вот все Голландии, они заслонили как бы духовное содержание русской истории, которая оставалась православной страной до самого падения в 1917 году.
И собственно даже... говоря, ты и вызвала все эти заговоры, объединение, конечно, самых разных сил.
Конечно, нападки на Распутина, вы обратите внимание, идут с той стороны, что он не христианин, что он не православный, что он хлыст. И поэтому его жизнь, его деятельность не угодна Богу. И поэтому цари не имеют права с ним общаться, потому что он как бы не православный. Причем люди-то говорили об этом, те, которые вообще, так сказать, в лучшем случае были обрядоверующими и так далее. И поэтому все время хотели его обвинить, обвинять. До сих пор обвиняют. Розинский уверяется в то, что такая, говорит, нет, вот это были хлысты, которые там оргии устраивали, вот он прошел эту школу и так далее. А откуда ты это взял? Вот оттуда. Вот оттуда, откуда-то из видений, из больных видений, там, Родзянка, я не знаю, откуда-то еще, из Элеодора. Ну, Элеодор, кстати, об этом нет. Элеодор не опустился до холостовства, хотя там уж ниже всякой планки. Так что это борьба ведь с православием. В конечном итоге это не борьба с царственными мучениками, там, это не борьба за русскую историю. Это борьба с православием. И когда в свое время Бжезинский, вы же знаете, сказал 15 лет назад, после падения Советского Союза, последний наш враг. Это православие. И это очень точно сформулировано задача 15 лет тому назад. И поэтому православные должны это понимать, что когда клевещут на их предков, когда клевещут на их дом, то это клевещут не просто на давно ушедших, это на них клевещут. Это грязь обливает их святыни, пытается у них отнять Бога. Вот что такое борьба за русскую историю. В двух словах.
Спасибо, Александр Николаевич. Напоминаю нашим радиослушателям, что в эфире Благовещения был доктор исторических наук, писатель, ведущий научный сотрудник Института российской истории Александр Николаевич Баханов. И я очень надеюсь, что Александр Николаевич придет к нам и не один раз, и мы поговорим и о других замечательных людях, о государях русских. В завершении беседы мне бы хотелось, чтобы прозвучала еще одна песня матушки Людмилы Кононовой «Колыбельная русскому народу». Песня короткая, но очень емкая. Она в песенной форме, такой поэтической, задает некий настрой, как правильно ко всему относиться. Критическое отношение нам вообще во все времена, во все эпохи не всегда вредит. Спасибо всем, и да пребудет с вами Господь.
Спит, оставив пук.
Баба спит, открыв сундук. Баю, баюшки, баю. Спим у бездны на краю. Спим от северных границ до окраинных станиц. Закон, спит казак и дремлет дон, спит душа среди равнин, спит Иван, крестьянский сын.